Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, пришло нам время еще раз порассуждать о Слове Божьем. Поэтому, пожалуйста, откройте ваши Библии, мы будем читать из Евангелия от Луки, 15 главе, с 11 стиха. Как вы заметили в ваших программках, есть интересный вопрос здесь. Почему у духовных людей бывают печальные лица? В самом деле. Почему у духовных людей бывают печальные лица? Ну, не всегда они бывают печальные, бывает много разных причин. Но все же бывает, что у духовных людей, казалось бы, правильных людей, лица печальные. Мы в прошлый раз говорили, что воля Божья в том, чтобы мы всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе. Из этого получается, что истинно духовные люди должны радоваться. Это не обязательно, что они должны хохотать, улыбки, но радость эта должна быть, и она обязательным образом как-то выражается. И как так получается, что у духовных людей печальные лица? По сути, мы будем говорить, если по-другому сказать, о некоторых важных признаках духовной зрелости. И один из этих признаков – это присутствие радости. Потому что если у духовного человека отсутствует радость, то значит, он еще чего-то не понял, он еще не там. Вы знаете, мы, особенно славяне, мы выработали определенные правила, неписанные правила. Мы говорим, вот у православных есть правила, есть традиции, у католиков есть правила, традиции, а вот мы, как баптистская церковь, которая верит в то, что Священное Писание в основе, никаких традиций, тем не менее у нас есть неписанные традиции. Я как-то помню, когда мой тесть приехал первый раз в Канаду, и когда он увидел по телевизору диктора, который новости объяснял, он говорит, удивительное дело, как это диктор, да еще и улыбается, как-то так, как будто бы на кухне сидит. Другой какой-то подход. Вот диктор рассказывает, они шутят. Мы откуда вышли? Диктор говорит серьезно, подтянуто, никаких шуток. Идут серьезные вопросы, поднимаются. Он на стране рассказывает, и там не до шуток. Мы дети своего народа. Мы вышли оттуда. И поверьте мне, при всем при том, есть церкви, которые, например, обращают больше внимания на одежду, другие меньше. Но в целом мы похожи. Поедьте в деревню какую-то, где есть церковь или нет ее, вы увидите, приблизительно люди одеваются одинаково. Они ведут себя определенным образом одинаково. Поедете в определенный город, люди выглядят одинаково. Мы хотим или не хотим, общество, в котором мы жили, оно откладывает определенный отпечаток. То, что мы выросли в стране, где была православная церковь, доминирующая богословие этой церкви, хотим мы это, не хотим, на нас она отложила определенный отпечаток. Вы посмотрите все святые, которые нарисованы православной церкви. Посмотрите, какие у них постные лица такие. Вот так затянутые, они все такие серьезные, страдающие. Нет ни одного улыбающегося. Выработан канон, каким образом духовный человек должен себя вести. Он должен быть серьезный, напряженный. Если он радится там глубоко внутри. Но это никак на лицо не должно выражаться. Хотим мы это, не хотим, это перешло к нам. Мы радуемся внутренне, про себя. Я помню, один мне юноша сказал, не буду его имени называть, говорит, мне в русскую церковь не нравится ходить, потому что вот американская как-то они выражают свои чувства, а в русскую придешь, а ему в конце говорят, благодарим. Такими печальными лицами. Откуда это все? Откуда оно все это пришло? Ну, оно с нами. Я сегодня хотел обратить внимание на один из признаков зрелости духовной – это способность радоваться. Совершенно неважно, с какой стороны мы выехали и как оно к нам перешло, как говорят, с молоком матери или нас научили этого. Важно, что говорит Священное Писание. Один из признаков духовной зрелости – это способность радоваться, невзирая ни на что. Вы знаете, я вспоминаю своего отца. Он был у меня очень такой серьезный человек. Я помню разговор, мне так не получается. Мне казалось, что он был неправ, но мне это не получается. У него получалось это. С мамой мне иногда получалось поспорить через забор. Отойду немножко и переговариваюсь. А с отцом он одно слово говорил. А когда второе слово он говорил, повторял то же самое, то уже за вторым словом, там не было разговора. Я уже был на земле. Моментально. Он это настолько быстро делал, что мне и в голову не приходилось с ним спорить. Как он говорил, так и делалось. Я вот этот образ отца такого очень строгого. И я помню интересные моменты. Он, нельзя сказать, что он такой великий шутник был, весельчак. Но я помню, когда я начал учиться в Одессе, я приезжаю в гости, а всегда это происходило, поезд мой приходил ночью, где-то так в 3 часа, в 4 часа ночи я приезжал домой. И, естественно, без всяких телеграмм, без всяких предупреждений. И вот для меня откровение моего отца было совершенно новое. В том, что когда я стучу, значит, в веранду, отец поднимается, выходит на веранду, дверь закрыта, он видит, что я здесь, а поворачивает, от радости забывает дверь открыть. Побежал, я смотрю, попрыгал, как мальчик, прыгает, поднимает весь дом. Я стучу дальше, а он всем рассказывает, прыгает, бегает. А потом, подожди, я же забыл дверь открыть. Это радость, когда человек радуется по-настоящему. Оно обязательным образом выражается. Вы не сможете удержать лицо. Оно выражается на лице обязательным образом. Нам нужно привыкать к другому. Что если эта радость не выражается в нас, мы себя обманываем других, что она у меня внутри. Нет там ничего. Это мы себя обманываем. Мы чего-то не поняли. Настоящая радость, если она в сердце глубоко, мы не можем удержать себя. Она обязательным образом видна. Я это заметил по своему отцу. В прошлый раз мы говорили о том, что всегда радуйтесь, это, хотя это трудно, кажется, но это возможно. Мы много говорили о том, что можно в целом говорить конкретно, в общем говорить, мы должны радоваться о спасении, об искуплении. Это верно, но каждая конкретная ситуация, она так развивается, что, кажется, напрямую она никак не связана со Христом и его спасением. И мы говорили о том, что постоянно радость, она сама собой не получается. Это всегда вопрос нашего выбора, человеческого выбора. И я не хочу сказать, что мы здесь проповедуем человекоцентричность, что человек владеет, от него все зависит. Нет, не в этом дело. Хотя Бог производит радость, верно. Но поскольку уже Священное Писание говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарить, ибо такова воля вас, Господи Иисусе. Это говорится о том, что Господь, Бог, который создал нас, Он создал все необходимое, объективно заложены все основы, когда у нас нет никакой причины для печали, при всех проблемах, которые у нас есть. И если это Его повеление, то от нас требуется ответить, сделать выбор. Поэтому в каждой конкретной ситуации, мы в прошлый раз говорили, нужно найти вместо того, чтобы сосредотачиваться на многом негативном, найти что-то светлое, совсем небольшое что-то. И это ухватиться за это, оставить все остальное. Этот маленький луч света радости выведет нас, как у блудного сына. Помните, мы говорили об этом. Он вспомнил среди всего этого горя, что в доме отца моего слуги избыточествуют хлебом. Он вспомнил единственное, ему было стыдно, что он скажет, и многое другое. Он мог говорить о том, как хозяин его обидел, и он мог обижаться на этих свиней, которым давали лучше, чем ему. Но он нашел одну радостную весть, одну радостную мысль, он ухватился за нее, через пару мгновений он же был в дворце радости, в объятиях своего отца. Всегда в каждой конкретной ситуации есть у нас возможность избрать негативно и позитивно. Избирайте позитивное. Исходите из того, что такова воля Божья. Всегда есть еще объективная, более глубокая причина для того, чтобы быть радоваться. Мы также говорили в прошлый раз о том, что старший сын, который имел все основания радоваться, он не радовался. Он не радовался, он выбрал, он сделал выбор быть обиженным. И когда все радовались, он остался на улице печальный, подавленный. Он сделал свой выбор, имея все основания радоваться. Он сделал выбор быть печальным, обиженным. И хотя отец объяснил ему все это, он не поверил всему этому. Сегодня я хотел бы немножко углубить эту мысль вместе с вами. В том, что вопрос старшего сына Почему он не радовался? Конечно, просто можно сказать, он так выбрал. Он сделал выбор, но за этим стоит более глубокая причина, чем просто человеческий выбор, честно, выбор старшего сына. Я хочу еще раз прочитать этот текст, послушать его внимательно. За этим стоит более серьезная проблема, чем просто выбор. Бывает ситуация, когда мы должны выбрать, но мы находимся в таком положении, что, по сути, мы не можем выбрать, потому что наше духовное состояние таково, что у нас не хватает видения, не хватает силы сделать правильный выбор. Слушайте эту притчу еще раз. 15 глава Евангелия от Луки, с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии многих дней младший сын собрал все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, наступил великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и побежал, впал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою, уже не достоин называться сыном твоим». И отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование, и призвал одного из слуг, спросил его: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти, а те же его вышедший звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Уже в который раз мы слышим эту притчу. Те, которые помоложе, только начинают ее слышать, вы еще будете сотни раз ее слышать, одну и ту же притчу. Но это Слово Божие, оно каждый раз живо. Бог с нами разговаривает через эти притчи. Итак, давайте порассуждаем об этой притче. Притча эта рассказывает как бы историю, рассказывает нам историю, которая давно произошла. В этой истории мы видим два сына, один младший, другой старший. Один был такой дерзкий, неугомонный, своенравный, он взял свою часть имения, ушел от отца. В прошлый раз мы вспоминали этот тот возраст, когда кажется: папа, мне уже в голове все, что нужно есть, мне только 20 долларов надо. Это тот момент, он ушел. Но в этой притче говорится о том, что в семье был другой, старший сын, который все делал очень правильно. И там был отец в этой притче, который самая позитивная фигура вот в этом рассказе. Эта притча, по сути, рассказана Христом, чтобы рассказать нам о разных людях, которые есть в церкви, о разных людях, которые приближаются к Богу, и что-то нам сказать о нас самих, и что-то нам сказать о Боге. Ну, с блудным сыном как-то проще. Обычно это называется, да, притча о блудном сыне. Но эта притча, как вы понимаете, она притча не просто о блудном сыне, она притча о двух блудных сыновьях. Потому что тот ушел, а тот никуда не уходил, да? Но такое впечатление, что этот второй, который не уходил, он был дальше первого. Давайте порассуждаем вот о чем. В этой притче есть образ старшего сына, который никуда не уходил. Он делал все правильно. Он всегда исполнял заповеди, и он так и сказал отцу. И отец не оспорил, вот действительно ты это делал. Но по какой-то причине мы чувствуем, что самая негативная фигура или образ в этой притче, который Христос рассказал, это именно старший сын, который делал все правильно. Как вы думаете, кого имел в виду Иисус в образе старшего сына? Кто это? Я думаю, вы уже подумали, и вы уже знаете, кто это в притче старший сын. Если мы читаем контекст, с чего это все начиналось, там все прямо сказано, кто это. Причина, по которой Христос рассказал эту притчу, вот какая. Если мы читаем с первого текста, написано следующее. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, он принимает грешников и ест с ними, но он сказал им следующую притчу». И дальше несколько других притч, и том же притча об этих двух блудных сыновьях, которые по-разному уходили от отца. Так, если из контекста исходить, в образе этого старшего сына явно Христос представляет фарисеев, книжников, людей, которые, в общем-то, имейте в виду, у нас слово фарисей и книжник, оно стало негативным, нарицательным чему-то плохому. Но если внимательно читать об этой группе людей, это не были самые плохие люди общества с того времени. Это были люди, которые наиболее ревностно старались служить Господу. Это люди, которые, те же самые фарисеи, которые ревностно пытались исполнить закон. Они делали все необходимое, чтобы не пропустить ни одну запятую, ни одну точечку, все правильно, точно исполнить. Книжники, которые исследовали подробно, что закон говорит, чтобы ничего не пропустить, истолковать правильно, все должно быть на своем месте. Как раз вот эта группа людей, когда увидела Иисуса, что он ест с мытарями и грешниками, они стали роптать на него. Он ест с мытарями и грешниками. Почему они стали роптать? Потому что были заповеди Священного Писания, которые говорили, чтобы не сообщаться с грешниками и всевозможными людьми нечестивыми. Плохое сообщество, оно развращает добрые нравы. Можно найти много того, где написано, что не сообщайся с грешником. И по сути тому, как это было написано, можно было бы доказать, что Иисус не прав. Что он не должен был общаться с мытарями и грешниками. Но разница вот в чем. То, что они читали книгу. То, что представлял Христос, это уже не книга. Написано, что слово стало плотью. Теперь эта писанная книга стала личностью. Перед ними стоял не тот, кто знал, что написано, это тот, кто был сутью того, что написано. Написано, что Бога никто не видел. Единородный Сын, сущий недре отчим, Он явил. Христос пришел с тем, чтобы показать Бога. То есть Его действия, Его отношения, Его реакция, Его гнев, Его любовь, Его восторг. Все это живо на примере одной личности показывает суть того, что написано, открывает сердце самого Бога. Они эту часть пропустили. И им казалось, что они могут Господа поставить на свое место тем, что они прочитают что-то. И по заповеди они как будто были правы. Но вы же понимаете, как бы вы ни читали внимательно письма какого-то человека, сам человек другой. Всегда человеческая жизнь намного сложнее, чем мы можем описать ее в правилах. И всегда не хватает заповедей, чтобы четко определить наше поведение. Человек всегда больше того, что мы читаем о нем. И в данном случае перед ними стоял сам Господь. И приоритетное значение имеет не то, что написано в книге, а то, что отражает его образ, его характер. Когда они видели, что он ест с мытарями и грешниками, стали роптать. И не имели на это определенное право. Ну, представьте себе, чтобы мы могли понять фарисеев и книжников того времени. Это, ну как можно сказать, если пастор церкви, ну я, например, пошел... Ну где? Где там? Где они собираются там? Слава Богу, что меня не тянет туда. Ну пошел бы я в бар. Общался с грешниками. Беседовал с ними. Чай пил, кофе пил. Я не знаю, что они там пьют. Может быть, не пил бы, что они пьют. И вы бы увидели меня. Как бы вы реагировали? Что он делает? С чем он туда ходит? Место ли туда ходить? Все не так просто. Мы можем осуждать их, что он ел с грешниками и мытарями. А где грешники и мытари? Где они ели? А их же не звали в почетные места. Они имели свои места. И Христос сидел с ними, разговаривал. Это не так просто. Когда Бог являет себя, Он всегда больше того, что мы привыкли понимать. Это всегда превышает то, что мы понимаем. И они возмущаются вполне оправданно с их точки зрения. И мы бы возмущались на их месте. Я не хочу доказывать это, не надо показывать это на примере, но представьте себе это, вы увидите, что это не так просто. И тогда Господь рассказывает им притчу, чтобы показать им, в чем они не правы. И главное, чего фарисеи не могли понять, книжники, богобоязненные люди, набожные того времени, что они знали заповеди Божьи, но они не знали Бога. Они знали, как написано, но они не проникли в суть того, что написано. В Священном Писании есть много разных заповедей. Но за этими заповедями, когда мы их читаем, вопрос не в том, как правильно и неправильно. Я сейчас вспоминаю своего отца, когда я был поменьше, он мне говорил, вот это делай, это не делай, это сделаешь, накажу, а это делаешь, похвалю. И все сводилось на определенном уровне, что это делай, это не делай. Но за всем этим стояли определенные причины. Тогда, когда я стал старше и стал отцом, я начинаю понимать эти причины. Библия не написана не для того, что есть параграф, есть определенные отделы, что делать, что не делать. Все эти заповеди, они для какой-то причины написаны. Почему-то Бог их дал, и с возрастом мы должны постигать эти причины. Эти заповеди в конечном итоге, они открывают нам Господа. Когда мы читаем Библию, наша задача не только в том, чтобы запомнить, что написано, как через то, что написано, понимать характер Бога, которому мы поклоняемся. Двигаться к пониманию, приближаться к Нему. Как раз фарисеи, что они упустили? Они знали заповеди, они знали, что написано, но они не знали того, кто написал это. Это разные вещи. Можно точно все делать, как написано, и в то же время не иметь должного отношения к тому, кто написал это. И поэтому они формировали свою жизнь духовную, и они двигались в определенном направлении, но они двигались, не понимая Бога, которому они поклоняются, они двигались, как будто как слепого посадили за руль, и он движется, он не знает, куда он движется. И вот появился свет, истинный свет, Иисус, который начинает открывать Господа, его характер, его отношение. Вот посмотрите один из примеров. Была заповедь, например, о том, что когда кто-то будет прелюбодействовать, если этих людей заметят в определенном месте, их должно побить камнями. И понятно почему, потому что если этому позволить, все друг друга будут брать пример, постепенно общество разложится, и тогда будет невыносима жизнь в обществе, которое разложено, потому что за прелюбодеянием идут другие грехи, все перемешивается, и это общество, в котором будет очень трудно жить. Сначала какая разница? Поэтому заповедь гласила побивать камнями, очень строго этот вопрос держался, только интимные отношения, только в пределах брака. И мы видим ситуацию, при которой они, следуя этой заповеди, нашли женщину, которая явно делала то, что не должно. И они привели ко Христу. Христос представляет автора того, кто написал заповеди. И естественно, если он действительно правильный учитель, правильно Слово Божие понимает, он должен был что сказать? Побейте, потому что так написано. Но мы знаем эту ситуацию. Приводит эта женщина, говорят, Моисей в законе своем говорит, побить такими камнями. Ты что скажешь? И перед нами ответ не просто по тому, что написано, но ответ живой личности, в которой живое сердце, который живой, любящий дух, который представляет самого Бога, который написал эти заповеди. Что он ответит? Вы знаете, что он ответил? Он посмотрел на эту женщину, он посмотрел на эту толпу, но они продолжали настаивать, каждый на своем праве. И тогда вы помните, кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. Оказывается, во-первых, эта заповедь была написана для тех, которые сами не грешат. Если они осуждают другого, то они сами святы. Должны эту заповедь выполнять святые люди. С другой же стороны, женщина, он говорит, он знал, что так написано. Он видел женщину и говорит, никто тебя не осудил. Они обличаемые совестью, все разошлись. Осталась женщина, он говорит, никто не обличил, не осудил тебя. И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши. Мы видим, сделай, как сам Бог решает эту ситуацию. Хотя заповедь есть, но Бог выше заповеди. Для Него ценнее душа человеческая, чем просто выполнить заповедь и уничтожить человека. Мы видим, что Бог сам по себе, Он другой. Он не такой, как просто заповедь могла бы сказать о Нем. Он другой. Он превосходный. Он этой женщине, иди, и я не осуждаю тебя, иди впредь не греши. Мне более важно, чтобы твоя душа была спасена, чтобы это послужило тебе уроком. Мы видим, что Господь за всеми заповедями, Он при этом видит ценность человеческой души выше того, что можно вычислить из заповеди. И вот за этими заповедями нужно было увидеть Бога, но люди не могли увидеть, тогда Господь его явил. Вы слышали в первой проповеди о том, что что Господь сказал о том, что, что как я пребываю в любви Отца моего, Отец меня любит, так и я люблю вас. Говорит, прибудьте в моей любви, как я пребываю в любви Отца. И если вы прибудете в любви моей, ваша радость будет совершенной. И потом он дальше говорит, чтобы пребывать во мне, исполните заповеди мои. Исполните заповеди мои, и тогда вы будете пребывать в любви моей. И потом все заканчивается на одной заповеди. Сие есть заповедь, любите друг друга. Мы слышали в первой проповеди. И можно сказать так, что интересно, с одной стороны, не в заповедях дело. Как мы видим примерно с фарисеями. С другой стороны, Христос говорит, что если мы в Его заповеди пребудем, то мы пребудем в Его любви. То есть надо следовать заповеди. Как одно другим связано? Я хотел бы обратить внимание на эту небольшую тонкость, что Господь Иисус Христос, Он знал Отца, и Отец любил Его, и Он любил Своего Отца. Когда мы кого-то любим, мы любим всех которые, людей, которые окружают Его, Его родственников и друзей. Если кого-то мы любим, мы определенным образом относимся к другим. Мы видим, что Господь любит Отца, Отец любит Господа, но Господь, как было сказано первым, отдает жертву Своего Сына. Не просто отдает, Иисус сам соглашается на это. Как вот эти отношения переходят одно в другое? Наверное, в том, что Он знает Отца, и Он знает, что Отец видит этот человеческий род. Он знает, что Господь любит людей, которых Он создал. И Господь любит, Иисус Христос любит Своего Отца и знает, что Он еще любит. Он любит этот мир. И любя Своего Отца, Иисус соглашается на жертву, потому что Он понимает, что Он угодит тому, кого Он любит, если Он отдаст Себя в жертву за тех, кого любит Его Отец. Он знает, что другого выхода нет. Если Он не умрет, все эти, которых любит Отец Его, они погибнут. И из любви Своему Отцу Он это делает. И здесь интересный момент, что когда мы приходим к заповеди, когда мы говорим о Господе, и когда мы говорим о заповеди, о самом Господе, мы видим Новый Завет, в котором Господь нам открывает Бога. И не просто открывает Бога, Он открывает в Иисусе Христе нам Его характер. И когда мы внимательно исследуем эти заповеди или жизнь Иисуса Христа, мы опять-таки слышим одна из проповедей о том, что нет в Новом Завете заповеди любить Бога. Но есть откровение от Бога, что когда мы смотрим на Бога в откровении Иисуса Христа, и мы начинаем Его понимать, мы обязательным образом, если мы честные люди, мы приходим в восторг от того, какой Господь. Вот мы слышим заповедь, побивать таких камнями надо, которых уловили в прелюбодеянии. И мы по-человечески понимаем, почему эта заповедь дана. Но представьте себе, мы стоим со стороны, приходит эта ревущая толпа, которая, в общем-то, не до конца из заповеди разобралась. Там в законе было, можно было привести мужчину и женщину или одного мужчину. Внимательно прочитайте. Ни в коем случае одну женщину не должны были привести, но привели женщину, вопреки закону. И задают Господу вопрос. И мы со стороны смотрим. С одной стороны, мы видим эту ревущую толпу, мы знаем, кто эти люди. С другой стороны, мы видим эту женщину. Мы не соглашаемся ее действиями. И еще мы видим Господа. Что Он скажет? И когда Он это говорит, мы приходим в восторг от Его благородства. Мы приходим, нам этот человек нравится. Мы понимаем, что что-то мы недопонимаем здесь, но нам такой Бог нравится. Нам хочется, чтобы именно такой был наш друг. Наш брат, наша сестра, наш муж или жена, чтобы у него был такой характер. И если это наш Бог, который таким образом решает вопросы, мы видим, что здесь вопрос не о том, что вседозволенность, здесь что-то другое. В этом характере такое благородство, при котором наша душа приходит в восторг. Вот это оно есть. Оно и есть, что когда мы начинаем понимать Бога, начинаем Его понимать обязательным образом, мы полюбим Его. И в этом основная причина или проблема фарисеев. Они знали заповеди Господа, но они не знали Господа настолько, чтобы от всей души влюбиться в Него, чтобы только думать о Нем, переживать о Нем. Как раз вот этой части не было у фарисеев. А Господь Иисус Христос, Он любил Своего Отца, Он знал Его. И Он действовал не на основании, что Он читал, на основании понимания характера Своего Отца. Вот это в конечном итоге наша цель. Не просто прочитать, что написано, но познавать Господа, который написал это. Интересный следующий вопрос, который нам надо посмотреть. Как вам кажется, почему иногда старшие сыновья ведут себя как младшие? Мы видим образ человека, и мы где-то понимаем его. Есть много людей в церквах, мы как старший сын, мы никогда ничего не бесчинствовали, плохого ничего не делали, мы все время остаемся в церкви, мы каким-то служением занимаемся, мы стараемся изо всех сил исполнить заповеди Божьи, иногда больше, чем там написано. Есть у нас вещи, которые не написаны, но мы держимся их на всякий случай. Я думаю, если Господь посмотрит на меня, он это исполнит, а он еще от себя добавил. Ты смотри, какой он верный. Это то, что сделали фарисеи, и мы это делаем. Но что интересно, что этот старший сын, мы понимаем, он оставался в доме, и в этом-то проблема наша. Мы можем оставаться в церкви, мы можем оставаться на служении, но по своему духу, по сердцу быть дальше блудного сына. Как это может произойти? Посмотрите, в начале этой притчи мы видим о том, что старший сын, он представляет очень позитивный образ. Правильный человек на своем месте. И так должны правильные верующие поступать. Быть верны, не приступать к повелению отца. Но к концу мы начинаем понимать, что самый негативный персонаж этой притчи – это именно старший сын, когда он никогда не приступал к заповеди своего отца. И мы начинаем к концу притчи понимать, что он, собственно, он только по паспорту старший. А по своему духовному развитию он остался в детстве. Вполне возможно ходить всю жизнь в церковь и остаться в духовном детстве. И быть от Бога, от понимания истинного образа нашего Господа, которому поклоняется, можно 20 лет, 30 лет, 50, но быть в своем детстве остаться, не вырасти до уровня старшего сына. Мы видим в этой притче, что старший сын, обратите внимание, одна деталь, которая говорит о его характере. Старший сын, несмотря на то, что он не приступал к заповеди своего отца, он всегда был верный, трудолюбивый, он работал, никаких нареканий на него. Но тем не менее, он не вырос. Он не вырос с детства понимания жизни в доме отца. Он все еще продолжает работать за вознаграждение. Когда отец с ним начинает разговаривать, он говорит, вот этот сын твой, который расточил имение с блудницами, ты его принял с радостью. Я никогда, никогда не приступил воле твоей. И ты мне не дал даже козленка. И тогда ему отец говорит фразу, которую старший сын пропустил. Обратите внимание, это тот момент, который определяет нашу зрелость. Он говорит, сын мой, все мое, твое, по твоему возрасту нужно было бы понять это. Я как-то не понимал эту часть, пока не прошел через этот опыт, вспоминая свою жизнь. Эта история, я многократно ее повторяю, мне она стала понятной. Это история моего детства, когда я собирал вишни в саду моего отца. И начиналась она таким образом. Весна, у нас по участку было по периметру посажены вишни. И вы знаете, в то время мы, закруток было много, на целую зиму, вишни, сливы, варенье, все это готовили. Естественно, мой отец выходил и говорит, какой хороший урожай, все белое, столько будет вишен в этом году. А когда я это видел, мое лицо покрывалось печалью. И вы знаете почему? Потому что мне собирать их. Чем больше вишен, тем хуже мне. Чем больше этих вишен, тем больше я буду работать, тем больше будет пропущено дней хороших погулять со своими друзьями. Мне было так печально, так печально. Я иногда даже встряхивал деревья, чтобы немного этих вишен появилось. И начиналось время, и я вспоминаю, отец видел мою печаль. Дает мне бетончик, я лезу на это дерево, печально. Я говорю, неужели это так трудно? Я посадил, вырасти, пойди. Он видит, я не могу переступить. Я говорю, хорошо, вот тебе соберешь столько, вот тебе рубль. Соберешь столько, вот тебе два. Это придавало мне силы, стимул такой, вот, можно так сказать. Я эти рубли считал, несколько тончиков собрал, ага, один рубль есть, а еще собрал. И это придавало мне силы. И я, не с такой печалью уже собирал. Отец видел это и мне давал что-то, платил. И я делал, вот так со временем мы со своими детьми поступаем. Но прошло время, когда вдруг я приехал, таким же уже постарше был, и опять вишни.
опять цветут. А в Одессе они были дорогие, и не сильно они мне попадали. Когда приезжал к своему отцу, я тоже радовался вместе с ним. Когда сад зацветает, думаю, хорошие вишни будут. Но их же собирать надо, ну и что? Так это же мои вишни, это же мой сад, это же все мое. Это тот момент, когда я уже стал с удовольствием, влезая на это дерево. И я собираю те же вишни, и мне по рублю уже не платят. Но если бы мне продолжали, когда мне 30 лет, папа давал мне по рублю, что бы вы сказали бы мне? Отцу было бы очень печально. В свое время он радовался того, что я радовался этим деньгам. Но в 30 лет, если мне по рублю платили, это значит, что я не вырос, я остался в детстве. Вот это тот момент, когда мы в церкви, мы хвалим друг друга, поддерживаем друг друга. Но потом наступает момент, когда мы должны вырасти. Мы должны вырасти и понимать, что не надо этих похвал, не надо какие-то обиды, вот меня обошли. Младшие уважили больше, чем меня. А таких примеров у нас масса в церкви. Нужно дорасти до той точки, когда мы понимаем, да не нужны нам все эти награды, потому что все, что у отца, оно мое. Временно я в командировке. Я вхожу в вечность, будущее вселенная приготовлено для меня, для нас. Весь дом отца, который так прекрасно создал этот мир, о котором мы мечтаем иметь тут остров или кусочек острова, или это иметь, и это водопад, или эту реку. Новая вселенная наша, Господь наш. Тело новое наше, оно наше. Мы работаем в доме отца своего. Мы можем продолжать, а мне не сказали, а мне не уважили, а мне не подсказали, а меня не поставили на это служение. Мы даже не дожить до той точки, что мы поступаем как старшие сыновья. Мы уже знаем больше, мы уступаем другим. Служение, которое кто-то не делает, я делаю его, но никто же не заметит. Да не важно, Господь видит, это ж мой дом. Но если мы много лет ходим в церковь, и мы продолжаем обращать внимание, заметили, не заметили, подсказали, не подсказали, уважили, не уважили. Несмотря на наш возраст, по паспорту, мы остаемся в своем духовном детстве. Мы все еще работаем за награду. Нужно дойти до той точки, когда мы понимаем, что это наш дом, это наша церковь, это моя семья, это мой отец, и я не на кого-то работаю, это мое, это мой отец. Чем больше я успею в этой жизни, тем лучше, тем больше мой отец прославится. Я его люблю и для него делаю. Мы иногда что-то делаем и говорим, а что люди скажут? Они скажут вот это и это. Да я поэтому я делать не буду. Братья и сестры, совершенно не важно, что люди думают в конечном итоге. Мы иногда учитываем других. В конечном итоге важно, что Господь думает обо мне. Нам нужно больше концентрироваться на Господе, будет ли Он доволен тем, что я делаю, чем буду ли я доволен, хорошо ли я буду выглядеть в этом, что думают о мне другие. Нужно дойти до этой точки, когда мы во имя Господа делаем, от радости своей, даже когда люди чего-то не понимают, но Господь меня понимает. Это духовная зрелость. Это тот момент, когда мы видим вишни и радуемся, это значит, что мы уже выросли. Когда мы начинаем радоваться тому, чему радуется наш Отец Небесный. Отец говорит своему сыну старшему, о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Оставаясь в доме отца, этот правильный старший брат должен быть понять своего отца, его характер. К этому времени он должен был научиться печалиться о том, о чем печалится его отец. Радоваться о том, о чем радуется его отец. И когда возвращается его сын, смотреть на эту жизнь глазами отца. Для отца это праздник. И он потому, нарушая всякие обычаи, побежал навстречу своему сыну. И до его извинения пал, обнимал его. Это старший сын должен был понять к этому моменту, что это главное, а не то, что его обошли. Он говорит, тебе об этом надо было радоваться. Но он не дошел до этой точки. Он остался в своем детстве. Он не понял своего отца. И в этом ужас, что ему нужно объяснять элементарные вещи. Вы знаете, когда встречаешься с людьми, которые всю жизнь печальны, у них все время не так. Я надеюсь, таких нет. Но все время не так. И это не то, и это. И они все время ворчат, скулят, жалуются. И это не так. Молодежь не такая, хор не так, проповедник не так. Все время только они говорят. Все время лицо постное, печальное. Не дошли, не доросли. Проходили много лет в церкви и остались в детстве. Есть такие люди. Я надеюсь, что среди нас их нет. Радостью от того, что мы понимаем своего Господа, и мы радуемся, что есть, мы принесем больше пользы. Я помню один случай как-то в церкви. начинается собрание, точнее, после собрания подходит ко мне уважаемый брат и говорит, а там светили вот на экране вот эти слова. И он приходит, говорит, кто это написал? Из его тона понятно, что он спрашивает. Кто это написал? Я говорю, брат написал. Что это такое? Что это слово Бог написали с маленькой буквы? Надо проклят тот, кто делает дело Божие небрежно. Как это можно так делать? Как можно такие вещи допускать? Он в таком гневе, в таком возмущении. Говорит, брат, подождите. Вы начните не с того, скажите, слава Богу, что прежде чем я пришел в эту церковь, нашелся человек, который написал это в компьютере, который взял цвет, подобрал и вывесил, я пришел, мне так легко читать. Скажите это, слава Богу, что Бог вдохновил кого-то, я и не подумал об этом, а он уже это сделал. Скажите сначала это, обрадуйтесь этому, это же прекрасно, что кто-то, это молодой человек, который русского языка до конца не понимает, но сделал ошибку, этическую. Но он пропустил, а потом уже может быть буква не та. Но в этой истории есть радость в том, что этот молодой человек не где-то, он это сделал. Но этот человек делает выбор, выбирает самое негативное. Он несчастен и печален. Он не понимает, чему радуется его отец. Отец Небесный радуется на этого молодого человека, думает, хорошо, что вот этот молодой человек сидит в церкви, смотри, что он делает, он слушает слово. Совершенно другая перспектива. Мы должны научиться видеть мир, друг друга, самих себя, глазами нашего Господа, и видеть, чему Он радуется. А о Христе написано, что когда Он рассказывает о своих отношениях с Отцом, говорит, я это рассказываю, чтобы моя радость в вас прибыла, и ваша радость будет совершенна. Когда мы вдруг переключимся, уйдем от наших проблем, начнем смотреть на мир Божьими глазами, и видеть то, чему радуется Господь, и мы радуемся. То, о чем Он печалится, и мы печалимся. Когда мы начинаем смотреть Его глазами, тогда мы переполняемся от радости. Но когда мы этого не делаем, приходит момент сделать выбор, мы не можем сделать выбор, потому что у нас не хватает силы. И последнее, хотел заметить вот следующее. Каким же все-таки должен быть старший сын? Притча показывает нам неудавшегося старшего сына. Но это не значит, что старших сыновей нет, что нету правильных духовных людей в церкви. Каким он должен быть? Как Священное Писание нам представляет этого старшего сына, который должным образом поступал, жил и чему-то научился? Как этот старший сын должен выглядеть, если бы он удался? У нас есть прекрасный пример действительно старшего сына. Ветхозаветний привет. Это человек по имени Моисей. Я хочу рассказать одну историю, которую мы помним, я просто напомню ее. Моисей, когда в свое время учился в доме фараона, он по-своему пытался спасти израильский народ, дошло даже до убийства, и Бог это не принял. Он ушел в пустыню на 40 лет. Еще раз 40 лет его Господь нашел, когда он уже сказал, никого я не буду спасать, никто мне не нужен, я просто хочу прожить спокойно свою жизнь. Господь является из этого горящего куста, разговаривать с ним. И в этом разговоре мы видим, что Моисей упирается, отказывается, он долго мучится с этим, но постепенно он соглашается с волей Божьей, он начинает ходить с Господом, он начинает учиться с Ним, он начинает беседовать с Господом, он познает Господа. И наступает момент, когда он вырастает до определенной духовной точки, до определенного духовного уровня, когда можно сказать, что вот это уже старший сын. Один пример, который показывает его духовную зрелость. Как-то, когда они шли уже в пустыне, помните, Корей, Нафан и Аварон, да? Люди знаменитые, они собрали народ, мужей, начальство Израиля, пришли к Моисею. А чего ты, собственно, раскомандовался? Господь среди нас всех, и мы все святые, чего ты себя выделяешь? Там разговор. Они начали возбуждать народ против Моисея. И Моисей в кротости своей, завтра придите, и вы увидите. Кто есть свят? Господь рассудит нас. Он не стал с ними спорить. Что интересно, что в этом разговоре произошли необычные события. Бог поразил этих мужей необычным. Земля разверзлась, и они поглощены были. Жемчужины, написано, в ад попадали. Господь вступился за Моисея. Но там есть продолжение этой истории. Народ в страхе разбежался. На следующий день весь этот народ собирается и говорит Моисею, «Ты погубил народ Божий». Ты погубил, ты повинен в смерти этих уважаемых людей. И начинается возмущение всего народа против Моисея. Интересным образом, что продолжается история. Моисей приходит к Господу и начинает молиться Господу. Господи, Что делать? Как поступить? И тогда Господь ему говорит: отступи от этого народа. И я во мгновение уничтожу его. Они согрешили, гнев мой горит на них. Уничтожу во мгновение, отступи от них. От тебя произведу другой народ. И написано интересное. Интересно здесь, обратите внимание, что Моисей дальше говорит. Моисей продолжает просить Бога, чтобы Бог не поражал народ. Но Бог не слушает Моисея. И написано: вышел ангел-губитель и начал поражать людей. Люди просто падали мертвыми вокруг. И Моисей продолжает молиться, но Бог его уже не слушает. И тогда следующий момент, обратите внимание, что происходит. И тогда Моисей встает, и по сути он идет против Бога. Он говорит: не позволю, Господи, уничтожать народ. И он встает против Бога. Он говорит Аарону: выйди, защищи народ. И тогда выходит Аарон, и написано: стал он между мертвыми и живыми. И поражение прекратилось. Это уровень старшего сына, который, по сути, дерзает стать против самого Бога. Он спорит с Богом, Бог решил уничтожить, он говорит: я не позволю. И мы видим, что Бог отступает перед Моисеем. Как это объяснить? Может ли человек смертный противостоять Богу? Не может. Но тем не менее здесь отрывается образ нашего Бога и старшего сына. Богу более важна зрелость Моисея, чем то, чтобы выполнить то, что он определил. И он отступает, потому что это чувство Моисея, оно достигло своего апогея. Он вступается, как старший сын. Он рискует своей собственной жизнью. И Богу важно видеть в характере Моисея вот это качество. Он настолько любит этих людей, что он готов своей жизнью жертвовать. Он готов пройти против самого Бога, но выполнить дело. Это старший сын, который уже не за награду, а который понимает Бога. И он понимает Бога, он понимает, любит народ, которого любит Господь. И он вступается за них, как старший сын. Это и есть духовная зрелость. Когда старший сын действует не по награде, не из-за награды, но когда он понимает характер Бога своего, он действует как дом его, что он в своем доме, он старший сын, и на него определенные обязанности возлагаются. Мы видим другой чудесный пример, всем нам известный. Самый старший сын – это Иисус Христос, который был первородный среди братьев. Он самый старший. И написано, что к концу веков, когда Бог определил конец этому миру, определил суд этому миру, и не было никакой защиты всем этим людям, которые жили на этой земле, написано: на суд пришел я в мир, ныне суд миру сему. Господь приходит на этот суд, суд вынесен, люди не имеют права на жизнь. Но написано о Господе нашем, который встает на Голгофе между мертвыми и живыми. И поражение прекращается. Это именно этот Господь, который ел с мытарями и грешниками, которого не понимали люди. Они роптали, но это Он, который понял своего Бога. Это Он стал между мертвыми и живыми. И поражение прекратилось. И было объявлено лето благоприятное, была объявлена нам милость. Милость объявлена была не просто автоматически, но потому что нашелся некто, кто вступился за нас. Это был наш Господь Иисус Христос. Это истина, старший сын. Вот это и есть духовная зрелость, до которой мы должны расти. Мы должны понимать своего Господа, двигаться не просто по количеству заповедей, которые мы знаем, но к пониманию Его характера, Его намерений, до того, что мы влюбимся в Него, мы полюбим Его всем сердцем, всем разумением, открывая Его характер, все больше и больше к Нему привязываться. И уже действовать, поступать, мыслить, говорить не на основании того, что мы знаем, как написано, а потому что мы Бога понимаем. Мы Его старшие дочери и сыновья. Итак, братья и сестры, почему у духовных людей бывают печальные лица? По разным причинам. Бывают иногда серьезные причины для этого. Но одна из причин – это отсутствие духовной зрелости. Есть определенные традиции, есть стандарты, которые мы в себя загоняем. И мы считаем, что духовный человек определенным образом должен держать себя, ходить, быть одетым правильно, говорить мысли правильные, радоваться правильно, и Господь это видит. Знаете, у меня был один случай, который меня сильно озадачил. Это было в лагере. В лагере детском, два собрания, утром и вечером. Я не верил, что это возможно, что дети будут ходить. Но дети ходили с удовольствием на собрании. Проповеди две, утром и вечером. Я помню, на одном из собраний я говорил проповедь. И когда проповедь закончилась, Эти дети бурно реагировали. Они просто от восторга выкрикивали, шумели. Спасибо! Такого вот. Необычное что-то. И человек нашелся один, который подошел и говорит: знаешь что, нехорошо это. Это в лесу. Нарушается благоговение. Чье благоговение? Как ты понимаешь, что это благоговение? Ты от имени Господа говоришь? А чему сейчас Господь радуется? Я смотрел на этих людей, необычная реакция. Но я радовался тому, что они поняли. Они от Слова Божьего пришли в восторг. Ну пусть они выразили радость не так, как я предполагал. Но это же более ценно, чем то, что они до конца не понимают, как взрослые реагируют на то, что им радует. Это об этом. Духовная зрелость, когда мы отличаем одно от другого. Это не есть вседозволенность. Но это есть понимание Господа. И радоваться тому, чему Господь радуется. Для этого нужно не просто заповеди, нужно понимание Господа. Смотрите, интересный текст. «За то, что ты не служил Господу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца». Так Господь говорит, когда печаль, надо плакать. Когда есть благоденствие, надо с радостью прославлять его. Но в любом случае, духовно зрелых людей есть радость, есть печаль, но доминирует радость. Давайте поставим себе этот вопрос. Как долго мы ходим в церковь? Сколько лет? Зададим себе вопрос, кто мы? Кто мы в этой церкви? Младшие сыновья или старшие? Скорее всего, мы скажем, если долго, я старший сын. Но как далеко мы от Господа? Поняли ли мы Господа, которому мы поклоняемся? Когда мы Господу о Господе рассказываем другим людям, приходят ли эти люди в восторг от того, что мы рассказываем о нашем Господе? Или мы им рассказываем о Западе, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Думаю, что это за жизнь? Или мы открываем Господа, такого, которого можно полюбить от всего сердца? Если мы не поняли Господа, мы будем им цитировать заповеди. Если мы поняли Господа, мы будем говорить о нем таким же восторгом, как мы восторгом думаем о нем, с тем, чтобы люди приходили в восторг от нашего Господа. Я знаю, что некоторые члены из нашей церкви говорят: так, а вот у нас теперь Петр, вы к нам придете? Да неправильно это. Если есть истина, если есть то, что вас радует, расскажите о вашем восторге. Не о Петре, а Господе расскажите. Если этого всего еще нет, неважно, сколько лет мы ходим в церковь, мы можем быть старшими по паспорту, но мы можем быть далеко-далеко от Господа. Мы по-прежнему обижаемся, по-прежнему ждем, чтобы нас на правильное место поставили, по-прежнему завидуем, если кто-то нас обошел. Это духовное детство. Мы должны, обязаны прийти к той точке, когда мы понимаем, что ни за плату, ни за спасибо, ни за рубль, ни за мороженое, ни за какие награды. Мы просто в доме Господа, мы уже старшие, мы Господа поняли, и мы уже не нам служат. Моя жена как-то мне говорила: когда наступит момент, когда будет слушать меня, то, что я думаю. Я все время иду, и все, где-то кто-то надо мной, что я кому-то должен угождать. С другой же стороны, когда есть духовная зрелость, не нам должны годить старшим, то мы должны угождать. Мы должны заботиться о том, чтобы те, которые идут, не остановились, не вернулись. Это наша задача. Мы уже в доме, уже освоили. Нужно дойти до того момента, когда мы понимаем, все мое, твое. Когда мы охвачены этой идеей, что нас Господь наш, будущее вселенной наше, благословение неба наше. Если это прекрасно, еще больше то, мы совсем немного, пару лет, и мы войдем в славу Отца нашего. О чем мы спорим? О чем мы переживаем? Чему мы завидуем, если мы еще не поняли эту часть? Хотя бы не будем выдвигать себя наперед, что мы старшие сыновья или дочери. Хотя бы начнем поправлять, познавать нашего Господа. Что когда мы его поймем, мы будем действовать и правильно представлять этого Господа, которого мы уверовали. Чтобы люди любили его. Чтобы мы не отталкивали Господа своими неправильным пониманием нашего Господа. Чтобы мы не оказались в положении фарисеев, которые роптали за само откровение величайшей любви Бога к этим несчастным людям. Мы должны дойти до того, что мы должны печалиться о том, что Господь печалится, и радоваться, о чем Он радуется. Давайте почитаем еще раз Священное Писание. И внимательно запишем для тебя. Вот об этом Господь печалится. Заметим. А вот этому Господь радуется. Заметим. Я не смогу, не надо мне добавлять больше. Не надо нам больше добавлять, радоваться от печали, а больше, чем написано. Хотя бы мы освоили то, что написано. Отметьте за вас, что печалит Господа, вот это, что радует Господа. Я буду работать в этом направлении, чтобы я радовался и печалился о том, о чем Господь мой радуется. И печали в этом, собственно, духовная зрелость. Хотелось бы пожелать всем нам, чтобы эта церковь имела много старших сыновей и дочерей, которые подобны Моисею, подобны Господу. Поступает как старшие. Аминь. Ему слава. Будем молиться.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986 87. Да благословит вас Господь!